Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Анны Ахматовой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Ну вот мы говорим, что противоречия некоторые есть у Плотина. Религиозный подход и философский подход. А как Плотин решает эту проблему?
У Плотина есть замечательный трактат. Это пятая Энеада, первый трактат в этой Энеаде, то есть 5.1. Называется он «О трех первоначальных ипостасях». Замечательный этот трактат в том, что Плотин в нем пытается изложить свою философию систематически, целиком. И начинается этот трактат следующими словами. В чем причина того, что души забывают Бога, Отца своего? Почему они, имея божественную природу, будучи созданием и достоянием Божиим, теряют знания и о Боге, и даже о себе? Причина этого постигшего их зла лежит в них же самих, в их дерзостном стремлении к рождению, в их изначальном порыве к обособлению и инобытию, в их замысле ни от кого не зависеть, а быть и жить по своей воле, от себя и для себя. Как только вкусили они все прелести такого самобытия, тотчас же дали полную волю своим прихотливым желаниям, и, став таким образом на путь, противоположный своей изначальной сущности, постепенно отдалились от Бога до степени полного забвения того, что они и творение Его, и Его достояние. Как дети, которые сразу после рождения были отделены от родителей, вскормленные и выросшие на чужбине, и родители потом не узнают, и себя не признают их детьми, так и души, живя долгое время без созерцания Бога и без осознания своего к Нему отношения, теряют, забывая о своем происхождении, прирожденное достоинство, прельщаются внешним, считая его более ценным, чем самим себя, отдавая ему уважение, любовь и все лучшие чувства, все более и более порывая связь со всем высшим, божественным, отдаляясь от него и отвращаясь с пренебрежением.
Здесь прям такие христианские мысли высказаны о божественном происхождении души, о нашем небесном Отечестве.
Ну, что делать? Действительно, мы же сказали, Платин религиозный философ, и вот это религиозное чувство забвения человеком Бога действительно им ощущается как главная проблема человека. Это, можно сказать, не только христианское чувство. Это, наверное, общерелигиозное чувство, когда человек забывает Бога. Как же решить эту проблему? И Платин, развивая эту мысль, продолжает в этом же трактате, что для этого необходимо, во-первых, показать людям всю ничтожность тех вещей, которые они так высоко ценят, а во-вторых, напомнить о происхождении и высоком достоинстве души. Второй путь должен предшествовать первому, поскольку, будучи разъяснен, он прольет свет и на первый. Ну, мысль вполне понятная и очевидная. То есть, во-первых, нужно показать, что мир чувственных вещей не стоит того внимания, которое люди ему уделяют, а во-вторых, показать, что внимание, прежде всего, нужно уделять на мир божественный. И понятно, что второй пункт можно рассматривать без относительно первого. Если мы покажем, что божественный мир – это мир истинных ценностей, отсюда, как следствие, вытекает, что и наш чувственный материальный мир не стоит того интереса, того внимания, которое уделяют ему люди.
Ну, в принципе, действительно, эта мысль очень близка к христианству.
Ну, конечно, ведь любой христианин знает, что нужно прежде всего Бога любить, а не наш мир. Нельзя служить и Богу, и мамонне, и если мы строим свою жизнь на ценностях этого мира, мы строим на песке здания и так далее. Образов, которые мы находим в Евангелиях и в посланиях апостолов, показывающих, что именно так нужно жить, прежде всего строя свою жизнь на вечном, божественном, то есть фундаменте, а не на зыбком фундаменте нашего меняющегося мира, это действительно мысль, объединяющая и христианство, и те умозрения, к которым приходит Платин.
Ну а какой путь Платин предлагает, чтобы перестроить свой внутренний мир, чтобы настроить его на божественное прежде всего?
Ну, прежде всего, конечно же, Платин начинает с самого маленького. Каждый человек понимает, что он существует. Но он живет, забывая, что у него есть душа. Он думает, что у него есть только тело, которое нужно развлекать и насыщать. Поэтому начинает Платин с доказательства существования и бессмертия души человека. Второй трактат, который написал Платин, так и называется «О бессмертии души». В этом трактате Платин и доказывает, что есть бессмертная, божественная душа. А в последующих трактатах он уже эту мысль развивает и показывает, каков же должен быть истинный путь служения этой божественной душе.
Ну, как мы знаем, что до Платина уже существовали 4 концепции, которые показывали, что душа не бессмертна. В частности, это было такое несколько материалистическое, в принципе, учение. Это учение эпикурейцев, это учение стоиков, это учение пифагорейцев и учение Аристотеля.
Ну, собственно говоря, Платин и строит свой трактат о бессмертии души именно таким образом. Он подробнейшим образом критически исследует все названные вами философские учения о душе, показывая их внутреннюю самопротиворечивость, доказывая тем самым, что только платоновское учение о душе, как о некой духовной идеальной сущности, действительно отвечает на все вопросы человеческого существования. А все остальные названные вами концепции не объясняют, что такое человек, не объясняют факты человеческого бытия.
Давайте вслед за Плотином мы разберем эти концепции. Начнем с эпикурейцев.
Хорошо, тем более, что и Плотин начинает с эпикурейцев. Как мы помним, Эпикур развивал учение Демокрита об атомах. И согласно Демокриту и Эпикуру, все состоит из атомов, в том числе и душа. Только душа имеет особые атомы шарообразной формы. Плотин замечает в этом учении весьма разительное противоречие. Ведь понятно, что душа – это источник жизни. Это является очевидным положением для всех.
Ну, движущее начало, конечно, в теле.
Да, душа – это движущее, оживотворяющее начало. Когда человек умирает, мы говорим, что душа исходит из тела. И с этим согласны и Демокрит, и Эпикур, которые также утверждали, что смерть – это исхождение атомов души из тела. И поэтому тело, оставшееся без души, становится трупом, мертвым телом. Но Плотин замечает, ведь один атом, он же не несет в себе жизненного начала. Это понятно и очевидно, потому что атом – это материя. Все вещества состоят из атомов, и камни, и человеческое тело, и атомы души по природе своей одинаковы. Отличаются только по форме. И поэтому атом не несет в себе жизненного начала.
То есть получается материя, которая состоит также из материального?
Да, получается, что душа – это материя, которая также состоит из материи, из атомов. И главное противоречие, которое замечает Плотин, если один атом не обладает жизнью, то почему совокупность атомов будет жизнью обладать? Значит, должно быть, по крайней мере, если даже мы хотим признать эпикурейское учение за истинное, то мы должны признать, что кроме этой совокупности атомов есть некое оживотворяющее начало, которое дает этой совокупности начало жизнь, но она уж ни в коем случае не может состоять из атомов. То есть сама эпикурейская концепция себя опровергает и требует некоего начала, которое из атомов не состоит и является животворящим началом. Поэтому эпикурейская концепция самопротиворечива и не может быть настоящим учением о душе.
Следующие философы-стоики утверждали, что тело и есть душа.
Точнее говоря, не тело есть душа, а душа есть особого вида тела. Некоторая тонкая телесность, как говорили стоики, пневма. Душа – это особого вида тела, некое эфирное тело, невидимое нашими обычными органами чувств, но тем не менее это тело. Поскольку концепция стоиков была в это время чрезвычайно распространена, Плотин уделяет ей достаточно большое внимание на страницах этого трактата и выдвигает множество различных аргументов, среди которых мы назовем лишь несколько. Во-первых, любое тело, пишет Плотин, обладает каким-то конкретным свойством. Скажем, тело может быть или холодным, или горячим, или влажным, или сухим. Оно не может быть одновременно и холодным, и горячим. А вот наша душа придает нашему телу какие-то свойства. Когда человек заболевает, его тело становится горячим, когда он выздоравливает, его тело становится более прохладным. Сама душа при этом не меняется, это одна и та же душа. Но значит, она в себе имеет свойство как охлаждать, так и нагревать.
То есть получается противоречие. Душа в себе заключает взаимоисключающие функции, свойства.
Да, то, что обычному материальному телу не может быть свойственно. Материальное тело или таково, или иное. А если свойство взаимоисключающее, противоположное, значит, это уже не материальное тело. Далее. Тело не обладает памятью. Почему? Ведь, скажем, если бы душа была телом, то она изменялась бы. Как наше тело постоянно изменяется, в него что-то входит, когда мы поглощаем пищу. Поскольку наше материальное тело, наше чувственное тело постоянно обменивается веществом с окружающим миром, то в этом теле нет постоянства. Если бы наша душа также обменивалась с окружающим ее вот таким же тонкоматериальным миром, то наша душа также не была бы постоянной. Поэтому такая способность, как память, была бы невозможна. Кстати говоря, эти мысли Плотина мы можем проиллюстрировать на данных современной физиологии. Известно, что клетки организма человека обновляются каждые 7 лет. Ну, какие-то чаще, как, скажем, клетки крови каждые 3-4 месяца, какие-то реже, но каждые 7 лет мы фактически имеем нового человека в телесном смысле. Но ведь мы же не говорим, что каждые 7 лет у нас отрубается память, и мы начинаем воспринимать мир с чистого листа.
Да, что каждые 7 лет новый человек появляется.
Да, но мы понимаем, что даже 70-летний человек, тело которого неоднократно менялось, все же помнит и свою молодость, и даже свое детство. То есть, значит, есть какое-то в нем начало неизменное. Вот в этом смысл аргумента Плотина. Если есть память, значит, должно быть что-то прочное, неизменное, не обменивающееся с окружающим его миром.
Ну, к тому же, если душа телесна, то она, как и все живые организмы, должна расти, должна двигаться, чего мы, конечно, не наблюдаем в душе.
Да, это следствие из того, о чем мы только что говорили. Если есть обмен веществ тела с окружающей средой, то оно, разумеется, поглощает телесность внешнюю, оно растет, развивается, обретает больше пространственные черты. То же самое должно быть и с душой, она должна обмениваться и поэтому расти, двигаться. Но ведь мы все прекрасно понимаем, что пища для души – это не какая-то телесная пища. Душа питается нравственными положениями, какими-то мыслями, которые не имеют никакого телесного наполнения. Более того, мы не можем сказать, а какова форма души, а ведь любое тело имеет форму. Каков вес души, а ведь тело всегда имеет какой-то вес. То есть вот эти очевидные материальные характеристики к душе ни в коей мере не приложимы.
К тому же душа, она непознаваема органами чувств.
И душа непознаваема органами чувств. Плотин обращает внимание на то, что познаваемо органами чувств, всегда отличается от самих органов чувств. Есть субъект познания, то есть наши чувства, есть предмет, которые этими чувствами мы видим, слышим, обоняем и так далее. Если бы душа была таким предметом, то она была бы воспринимаема чем-то. А чем? Мы же воспринимаем душой. То есть, если бы душа была чувственным предметом, она не могла бы быть воспринимаема сама собой. А если она воспринимаема сама собой, значит, она проста. Значит, в ней нет разделения на чувствующие и чувствуемое. Значит, это не материя.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В предыдущей передаче, посвященной творчеству Анны Ахматовой, я остановился на стихах, написанных в 20-е годы. Именно к этому времени относятся ее попытки осмыслить посланные на Россию беды посредством сочетания разновременных пластов, для чего она довольно часто прибегает к помощи церковной историографии, равной как и к категориям православного церковного сознания с выстраиванием опорных точек в лице древних и новых святых. Не случайно поэтому осмысление современных ей российских междоусобиц происходит у Ахматовой через выработку самосознания в русле непрерывности русской церковной святости. «Господи, ве поклонитеся, во святем двору его, спит юродивый на паперти, на него глядит звезда, и крылом задетый ангельским колокол заговорил, ненабатным грозным голосом, опрощаясь навсегда». И выходят из обители, ризы древние отдав, чудотворцы и святители, опираясь на клюки. Серафим в леса саровские, стадо сельское пасти, Анна в кашин, уж не княжите, лен колючий теребить. Провожает Богородица, сына кутает в платок, старой нищенкой оброненный у Господнего крыльца. Стихотворение причитания. Или та же проекция, но не такая прямая, более законспирированная, в стихотворении «Бежецк». Там белые церкви и звонкий светящийся лед, там милого сына цветут васильковые очи, над городом древним алмазные русские ночи, и серп поднебесный желтее, чем липовый мед. Там вьюги сухие взлетают с заречных полей, и люди, как ангелы, Божьему празднику рады. Прибрали светлицу, зажгли у киота лампады, и книга благая лежит на дубовом столе. Там строгая память, такая скупая теперь, свои терема мне открыла с глубоким поклоном. Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь, и город был полон веселым рождественским звоном. Тогда же возникают в ее стихах мотивы, связанные с категорией выбора, которые почти всегда осмысляет она в евангельском духе. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяненная блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был, он звал утешно. Он говорил: «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд и новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Характерно, однако, что помощи героиня Ахматовой лишь иногда просит у Бога или у Богородицы, чаще у святых или у ангельских бесплотных сил, а то и у погибшего мужа, пребывающего, как она полагает, в Царстве Небесном. На пороге белом рая, оглянувшись, крикнул: «Жду!» Завещал мне, умирая, благостность и нищету, и когда прозрачно небо видит крыльям извиня, как делюсь я коркой хлеба с тем, кто просит у меня. А когда, как после битвы, облака плывут в крови, слышит он мои молитвы и слова моей любви. Добавлю к этому, что все, что пишет здесь Ахматова, отнюдь не для красного, как говорится, словца. Нищета, которая здесь упоминается, общеизвестна. Менее известно свойство делиться последней коркой хлеба, в буквальном смысле этого слова, о котором неоднократно упоминают современники Ахматовой, и отзвуки которого мешаются с отзвуками евангельских постулатов в стихотворении 1921 года. «Земной отрадой сердце не томи, не пристращайся ни к жене, ни к дому, у своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому, и будь слугой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом, и назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего. И, наконец, что наиболее ценно, ощущение в молитве присутствия того человека, о котором молится. Еще одно подтверждение того, что последнее качество у Ахматова не случайно, мы находим в стихотворении 1942 года «Мемориум», посвященного умершим в блокаде ленинградцам, где оно определяет его тональность. «А вы, мои друзья, последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена, над вашей памятью не стать плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена». Да что там имена, захлопываю святцы, и на колени все. Багровый хлынул свет, рядами стройными проходят ленинградцы, живые с мертвыми, для Бога мертвых нет. Но подобные строки, если честно признаться, в творчестве Анны Андреевны после «Реквиема» все-таки крайне редки, ибо чем ближе к концу жизни, тем чаще появляются у нее стихи, скажем так, все более прелестные. Приведу одно из них из цикла «Новоселье», написанного в Ташкенте, положа руку на сердце не самое лучшее, посвященное небезызвестной третьей жене Михаила Булгакова, ставшей прототипом героини его последнего романа. «Ведьме, по свидетельствам многих, в котором некий неназванный Божий дар, скорее всего, дар предвидения или дар видения чужих снов, чем очень гордилась Ахматова, осмысляется в чисто мистическом плане». Для тех, кто забыл или не знает, приведу это стихотворение целиком. «В этой горнице колдунья до меня жила одна, тень ее еще видна на пороге полнолуния. Тень ее еще стоит у высокого порога, и уклончиво, и строго на меня она глядит. Я сама не из таких, кто чужим подвластна чарам, я сама, а, впрочем, даром тайн не выдаю своих». Как видим, за счет последнего четверостишия не только героиня стихотворения, но и сама пишущая о ней поэтесса приобретают свойства, скажем так, не очень согласующиеся с мироощущением верующего православного человека. Здесь, правда, стоит, наверное, сделать скидку на некоторые чисто женские черты, отнюдь не чуждые Ахматовой. В частности, женское тщеславие. А думается, именно это качество заставляет делать не очень-то украшающую стихотворение многозначительно легкомысленную и не очень ответственную добавку, выраженную в двух последних строках. Но главная причина, кажется, не в этом, а в том, что поэзию, и вообще, и в частности, свою собственную, Ахматова, как известно, воспринимала как божественный дар. При определенной правоте такой точки зрения есть здесь, как мне кажется, и некий, по меньшей мере, настораживающий аспект. Стихи, соотносящие человеческое с божественным, как раз преимущество в расплывчато-поэтическом ключе, наподобие того, как это делается в Коране, книге в высшей степени поэтической, поневоле уподобляет вольно трактующего библейские откровения поэта, восторженно настроенному пророку Мухаммеду, приспосабливающего их к своему разумению, и, что не самое последнее, к своему человеческому темпераменту, приведенному в действие, правда, некими сомнительными силами. Очевидно, об этом в ахматовском стихотворении 1913 года «Я так молилась утоли», которое я сейчас намерен напомнить. «Я так молилась утоли глухую жажду песнопения, но нет земному от земли, и не было освобождения, как дым от жертвы, что не мог взлететь к престолу сил и славы, а только стелется у ног, молитвенно целуя травы. Так я, Господь, простерта ниц, коснется ли огонь небесный моих сомкнувшихся ресниц и немоты моей чудесной». Кстати, осмысление течения времени у Ахматовой. Я не была здесь лет 500, но ничего не изменилось. Все так же льется Божья милость с непререкаемых высот. Сходно не столько с христианским его пониманием, сколько с мусульманским. «Эти рыси, глаза твои, Азия, что-то высмотрели во мне», — оговаривается Ахматова в одном из своих стихотворений, и думается не просто так. Не только поэзию, но и многое другое в своей жизни, например, встречи и расставания, она воспринимает в свете неотвратимой неизбежности фатума. И не последнюю роль, повторюсь, играют здесь свойства чисто личного и притом врожденного характера. При наличии подобных претензий, и в этом я глубоко убежден, и темперамент должен быть умерен, да и само человеческое, которое апостол Иаков, руководствуясь словами Спасителя, воспринимает как подобие бесовскому, должно быть убрано на второй, а то и на третий план. Ахматова же, как правило, выдвигает его именно как раз на первый, как, например, в предпоследнем стихотворении «Реквиема», где делается попытка, пускай еще довольно робкая, в житейских, а не в житийных критериях, осмыслить стояние у креста. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый цепенел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Но в особенности этот подход сказался при написании Лотовой жены. Многое в ней свидетельствует об этом, и любовное перечисление деталей вещественного, милого героини мира и оставленного города, которому суждено вскоре бесследно исчезнуть, и ее воспоминаний, связанных с ним. Но едва ли не более всего примечательны заключительные строки. «Лишь сердце мое никогда не забудет, отдавшую все за единственный взгляд». Звучит, конечно, очень проникновенно, да и берет, что называется, за душу. Но все же, если не предаваться чувствам, а вдуматься, то что заключает в себе этот взгляд, от которого не может воздержаться ахматовская героиня? Во-первых, он, что вполне понятно, противоречит завету ангела, явившегося праведнику, и доносящему до него пожелание всемогущего Творца. Во-вторых, что, впрочем, следует из первого, это взгляд, сигнализирующий о состоянии души, привязанной и так к неизбежно долженствующему исчезнуть прошлому, при игнорировании осуществляющегося настоящего, одновременно являющегося и символом подступающего загробного будущего. Но взявшийся за плуг, как мы знаем из Евангелия, и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Тем, кому может показаться притянутым за уши это мое соображение относительно стихотворения Ахматовой, могу привести еще несколько сходных фрагментов из Нового Завета. Например, поучение Спасителя в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 37. «Как было во времена Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого», в особенности в контексте сказанного несколько ранее. «Когда увидите мерзость запустения, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Напомню от себя, что именно это и делает Лот с семейством. «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Та же глава, стихи 15-18. Как видим, почти дословная реконструкция ситуации с Лотовой женой. Предпочтение милого, но ветхого человеческого – непостижимому и грозному Божьему. Кстати, напомню еще слова Спасителя в Евангелии от Луки, где еще более прямо соотнесено дело спасения души в последние времена с ситуацией жены Лота. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, тоже не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее». А кто погубит ее, тот оживит ее. От Луки, глава 17, стихи 31-33. А душа жены Лота у Ахматовой как раз полностью зависима от быта со всеми его слагаемыми. Таким образом, в сущности, стихотворение являет собой интерпретацию библейского, а значит, иммиграцию обозначенного и выраженного божественного в сторону человеческого, при явственном игнорировании первого. Тенденция, которая гораздо даже в большей степени, чем Ахматовой, свойственна другой гениальной ее современнице, Марии Цветаевой. И об этом я, наверное, буду еще говорить в последующих передачах. Справедливости ради надо сказать, что в том же «Реквиеме» есть стихотворение «Главка», где на ситуацию Лотовой жены накладываются обстоятельства жизни Ахматовой, чем первое в некотором смысле выворачивается наизнанку. Но зато теперь она приобретает те смысловые поля, которые вполне согласуются с приводимыми выше фрагментами Евангелий. Это глава 7, приговор. «И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустевший дом. Но учтем, однако, что и для остальных двух библейских стихотворений, составляющих с Лотовой женой короткий цикл, Ахматова не случайно выбирает близкий ее женскому, все-таки женскому естеству сюжеты, где оно могло бы себя выразить и где наблюдается все тот же крен в сторону душевного, ущерб духовному. Можно согласиться, например, что история с Ревеккой действительно очень важное событие в житии будущего праотца Иакова, но все-таки бесспорно не самое же главное. Это уж не говоря об истории Давида и Мельхиоры, где первый вообще отодвинут на второй, а то и на третий план. Нет, недаром, конечно, в Библии Ахматовой красный лист постоянно заложен на песни песней, которую она, по всему, тоже воспринимает наверняка не по толкованиям святых отцов, о чем, кстати, свидетельствует весь строй стихотворения, откуда взята приведенная цитата. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю. Но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней. И в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней». Понятно, у поэзии свои задачи, и критерии ее несколько иные, во всяком случае не столь возвышенные, как критерии религиозные, поэтому навряд ли стоит накладывать их друг на друга, как это довольно часто делает Ахматова. Хотя не стоит, конечно, и разъединять. Но, кажется, даже сама углубляющаяся с годами религиозность Ахматовой проистекает не столько из веры в Бога, сколько от осознания своей миссии поэта, сходственно со званием ветхозаветного пророка, и осмысляется не столько религиозно, сколько магически, и даже романтически. И об этом свидетельствует достаточно большое число и высказываний, и стихотворений. Некоторые из них, начав как религиозные, Ахматова не знает иногда, чем закончить. Посему присовокупляет к незаконченному фрагменту другие незаконченные фрагменты, сходные по теме, стык между которыми, тем не менее, явственно виден, как то происходит в известном стихотворении, датированном 1945 годом. «Кого когда-то называли люди». «Кого когда-то называли люди царем насмешку, Богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрета теплотой моей груди, вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы старухи, и солдаты, и прокуратор Рима, все прошли там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес. Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово». В заключение хотел бы сказать, что, предлагая свои размышления о поздних стихах Ахматовой слушателю, я ни в коем случае не хотел, чтобы все сказанное мною по этому поводу воспринималось как осуждение или укор. Совсем напротив. Выразительница уходящей эпохи, она, по моему мнению, одновременно, сознательно или подсознательно, стала и выразительницей, или даже лучше, хранительницей ее религиозности. О том, насколько качественна эта религиозность, судить, конечно, не мне. Даже при том, что некоторые особенности, отличающие ахматовскую веру, мне показалось небесполезным отметить. Ахматова, как свидетельствует четверостишие, написанное ближе к концу жизни, в 1964 году, «Светает это страшный суд, и встреча горестней разлуки, там мертвой славы отдадут меня твои живые руки». Свою религиозность глубоко осмыслила, и даже, что очень ценно, развела, почему и стала для своих современников своеобразным связующим звеном не только между двумя эпохами, но и двумя разделившимися религиозными сознаниями, представлены в двух отъединенных друг от друга церквях, собственно русской, так называемой советской, выражающей дух нового русского верования, и зарубежной, ставшей своеобразным консервантом верований дореволюционных. Ахматова, не отторгая второе, думается, в условиях советской действительности стала наглядным свидетельством для нее первого. И хотя не берусь утверждать это с полной определенностью, но, кажется, именно благодаря этому сумела возвыситься и над той, и над другой. Но вот «дорасти до огня над могилой», как писала она в одном из своих неоконченных стихотворений, ей все-таки не было дано.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках».
«Вот так штучка! Вот так удачу послал Господь!» — воскликнул счастливый старик. «Ведь эдакую рыбищу 2 недели есть будешь и не съешь. И намаяла ж подлая, сопрел весь. Детка, что же это мы, а? Ведь уже темнеть стало. Живее, не то беда!»
Действительно, были уже сумерки. Озерная даль потянулась мутной дождливой пеленой. Небо было серо, а дождик все лил и лил. В возне со щукой мы потеряли драгоценное время и опомнились только теперь. Архип внимательно осмотрел тростник, сел на весла и быстро поехал вдоль стены подымавшихся стеблей. Для моего глаза тростник представлялся везде одинаковым, и я не мог понять, каким образом старик узнает путь. Должно быть чутьем. Мы проехали мимо несколько проходов тропинок, и все они были одинаковы. Отчего бы думалось мне не свернуть туда? Но старик миновал их, и лишь подъехав к 4-му проходу, точь-в-точь такому же свернул в него. Мы очутились в тростниковом лесу. Сумерки сгустились. В проходе стало полутемно. Архип напряженно всматривался вперед, и прежде чем свернуть и войти в новый проход, внимательно исследовал его. Лодка шла медленно. Я попробовал было шестить, но шест так глубоко уходил в вязкое дно, что приходилось силой вытаскивать его, а это лишь задерживало лодку. Я сидел без дела и скучал.
«Давно бы были на речке, если б не эта рыбина», — ворчал Архип. «А теперь вот валандося тут в тросте. Если б на бережку чайку можно бы сварить», — мечтал я вслух.
«Только бы до берега добраться, там сварим», — отвечал старик. Во весь день мы съели по куску холодного жареного тетерева, когда первый раз переплывали озеро, и теперь чувствовался голод. Но до берега было далеко. Вишь, небо заволокло. Если б не тучи, просто было бы ехать, звезды посветили бы. А теперь добирайся до берега, как знаешь, — ворчал недовольный старик. В тростниках становилось все темнее и темнее. Наше положение было печальное. надвигалась ночь, до берега было далеко, а плыть на удачу опасно. Неужели придется здесь ночевать? Удовольствие маленькое. Дождик все время моросит, тростники шелестят, кругом стены и стены, над головой кусочек мутного неба, а внизу вода и тинистое дно. Не знаешь, где и находишься, ни на берегу, ни на озере, а в каком-то необыкновенном надводном лесу. Лодка вдруг остановилась. — Чего стал? — Ничего не вижу. Не понять, так ли едем. Не запутаться бы. Я попробовал зажечь спичку и осветить путь. Она осветила небольшое пространство впереди и погасла. Но и при этом свете мы заметили справа поворот. После некоторого раздумья Архип направил лодку туда. — Кажись, верно поехали, — сказал он. Но ехать было почти невозможно, потому что лодка то и дело врезалась в стены тростника. В темноте трудно было направить ее серединой прохода. Весла то и дело путались в тросте. Наконец лодка так далеко врезалась в тросту, что пришлось остановиться. Тороп узковат. Будто не тот, словно про себя говорил старик. Тот наш, будто пошире был. Вот так штука. А попробуем-ка еще. Лодку поддали назад, выехали на середину торопа и снова поплыли вперед. Архип греб, глядя на небо, потому что только по верхушкам тросты, видимых с обеих сторон, и можно было определить середину прохода. Я сжег еще несколько спичек, поворотов не было видно. «Аль верно едем, аль нет, не понять», — рассуждал Архип. «Надо быть верно. Скоро будет поворот. Смотри, детка, свети». Мы не теряли надежды достигнуть берега, где могли бы развести костер, напиться чаю и даже переночевать. И, согреваемые этой сладкой надеждой, медленно, но упорно подвигались вперед. Прошла еще добрая четверть часа нашего тихого плавания в надводном лесу, когда вдруг при одной из вспышек спички старик неистово крикнул: «Не там едем, не там!» «Как? Почему? Тороп все тот же!» «Не тот, не тот! На нашем торопе не было такого широкого места. Посвети еще!» Я посветил. Действительно, перед нами была маленькая бухта, маленькое озерко в озере. И сразу нам стало ясно, что мы едем не той дорогой. Господи, Иисусе праведный, куда мы заехали? Вправо, влево, к реке ближе или к озеру? Ничего не понять, — причитал старик. И по его дрожащему голосу я понял, что он в большом страхе. Проехали мы еще немножко вперед и окончательно убедились, что едем не так. Повернули, поехали назад и приехали к разветвлению. Проход раздвоился, один пошел направо, другой налево. Когда мы ехали оттуда, с озера, то этого бокового прохода не заметили. Но по которому же из них, по правому или левому, мы все время ехали оттуда? Думали-думали, решили, что по левому, и поехали. Для нас ясно было, что бродить по тростникам на удачу нельзя. Надо во что бы то ни стало возвратиться в озеро, разыскать свой проход и поискать счастье снова. И вот мы поехали назад. Но нам только казалось, что назад. Проехав по проходу некоторое время, мы убедились, что это не тот первый проход. Здесь справа и слева пошли частые повороты, а там мы не видели никаких поворотов. Значит, мы сделали новую ошибку, взяв влево. Наш проход был правый. И вот мы снова повернули назад по направлению к берегу, чтобы доехать до разветвления, войти в правый проход, а по нему плыть в озеро. Но как было найти это первое разветвление? На этом торопе было так много разных поворотов и пересечений, и все они так похожи были друг на друга, что ошибиться было легко. После долгих колебаний мы выбрали один из поворотов, показавшийся нам нашим прежним путем, и поплыли к озеру. И снова сделали ошибку. Проход оказался не тот. Окончательно сбившись с пути и потеряв всякое понятие о направлении, мы упали духом. — Иисусе праведный, — бормотал старик, — что делать, где мы? Сбились мы с толку, детка, запутались. Мы держали продолжительный совет и решили заночевать. Мои дорожные часы показывали время близко к полуночи. До рассвета оставалось ждать часа два. Конечно, нам очень хотелось развести на берегу огонек, попить горячего чайку, но благоразумие заставило нас выжидать рассвета. Тут и днем волю напутаешь, а ночью далеко ль до греха. Влезешь в такую гущу, что и не вылезешь. — Посидим, детка, до свету, — говорил Архип. Мы въехали в самую густоту тростника, чтобы лодка надежнее держалась, и устроились на ночлег. Ноги давно затекли, и так хотелось распрямить их, но не было места. Я кое-как устроился полулежа на мешке с мукой, свернувшись калачиком, а старик так и остался сидеть, ему негде было даже повернуться. В ногах у него была рыба, а сзади, на носу лодки, мокрая сеть. — Спи, детка, усни, — говорил он. — Ты намаялся за день, а я посижу да посторожу. Мне не впервые. — А тебе, дедушка, разве уже случалось ночевать здесь? — Ночевать не случалось, а путался в волю. Потом уж я их распознал. А сначала, бывало, здорово намаешься, пока войдешь в озеро. Опять же, когда солнышко, легче найти дорогу. И по солнышку видно, и тень тебе показывает путь. А в серый день ничего не понять. И так собьешься с толку, что не знаешь, куда едешь. Думается, едешь к берегу, а на деле колесишь вдоль него. А вдоль, хоть неделю езди, ничего не выездишь. Потому что торопы закругляются, поворачивают. Бывало и так, что едешь от берега, а к нему же и приедешь. Только по приметам на глаз и можно ехать, а без примет и сгибнуть можно. А разве были и такие случаи?
Как не были?
Нехорошее дело было года три назад. Два парня поехали сюда с того берега рыбу ловить. Известно, рыба вся здесь, на этом берегу, у тросты. Дичь тоже. Вот начали они рыбку ловить, а потом, надо думать, чайку им захотелось. Поехали к бережку. Ладно, закинули снова сети, а сами в тросту. Водки бутылка у них с собой была, известно, выпили малость. А в тросте-то и начало их кружить. Сколько ни ехали, берега нет. Измаялись совсем. Айда, говорят, назад в озеро. Поехали к озеру, и его нет. Будто все озеро сразу заросло тростой. Чего-чего не делали они. И плакали, и молились, и голос подавали. Ничего не помогает. Нет тебе свету Божьего и только. Ночь подошла. Провизию, какая была, всю съели. Завтра, мол, с утра выйдем в озеро. А на завтра опять начало их кружить. И так кружило их несколько дней. Хватились в деревне мужики, что парни пропали. Неладное, стало быть, случилось. И поехали на поиски. Приехали, нашли сети, вытащили. Полные рыбы, стало быть, давно закинуты. А парням сколько ни подавали голос, их нет и нет. Давай они тогда обыскивать тросту. Поехали широкой цепью, да перекликаются, чтобы и самим не сбиться-то. Вот с тех пор-то тут всяких ходов и переходов втрое прибавилось. И что бы ты думал? Нашли лодку за 10 верст от сети. Стоит почти у самого берега. Лежат в ней оба парня. Один-то уже умер. С перепугу или с голодухи. А другой, едва жив, лежит и голоса не подает. Ослабел. Привезли его в деревню, отходили, очухался. А только с тех пор заговариваться бедняга стал по временам. Иной раз какую-то небылицу несет, да про всякие ужасти бормочет. Вот он-то и рассказал, как было дело, какая притча с ними приключилась. Они, должно быть, перепились или испугались, поэтому и не могли выехать. Бог их знает, может, и то, и другое было. Оторпь взяла, смутились. А главное, не надо в таком месте и при таком деле лишнего слова молвить. Скажешь слово в неурочный час, оно, глядь, и попало в уши кому не следует. Вот и ты, детка, давеча лишнее слово ненароком молвил, может, потому и спутались. Дал бы Бог хоть завтра выехать-то по-добру. Для меня ясно было, что сбились мы не из-за лишне сказанного неурочного слова, а лишь благодаря темноте. Но я не стал разуверять суеверного старика. Пусть себе думает по-своему, спокойнее ему будет, и завтра вывезет из тросты. Не раздразнив водяных и травяных духов, не верим в их власть. Я закрылся своим плащом в твердой решимости уснуть. Но образ двух несчастных парней, заблудившихся в тросте, не давал мне спать. Я долго лежал с открытыми глазами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2. Храм Благовещения в Петровском парке.